Алекс Орлов. Золотой воин. Уцелев в жестокой битве и попав из-за предательства в галерные рабы, Питер Фонтен отправляется на сказочный остров, где рубины родятся в реках, а берега усеяны жемчугом. Чудом избежав участи всей команды, он и его товарищ Крафт выбираются на обитаемые берега. Но спасение превращается в новое рабство. Могущественный маг пленяет Питера и передает оркам-гигантам. 2008 год. Алекс Орлов. Золотой воин. Глава 1. Третий день новой жизни Питера Фонтена выдался особенно жарким. Солнце так нагревало доски, что из дерева вытапливалась смола и стекала по стенкам дощатого узилища, приклеиваясь к спинам сидевших в Синдоне обнаженных узников. Помимо Питера и Крафта, в их отделении находились еще трое рабов. Надорвавшиеся на галере гребцы, которым дали последний шанс доказать свою нужность. У двоих из них дела шли на поправку, а третий продолжал слабеть. И по поводу его участи уже ни у кого не возникало сомнений. Обессилевших рабов выбрасывали за борт. Предатель Густав сидел в другом отделении Синдона за частой деревянной решеткой. Он старался не смотреть в сторону Питера и Крафта, понимая, что, окажись с ними в одной ячейке, не прожил бы и часа. Компанию ему составляли два чернокожих раба-конкийца. Они совсем не знали Яни, и Густаву не с кем было перекинуться даже парой слов. Впрочем, в тесном Синдоне в такую жару никто и так ни с кем не разговаривал. Узники тупо таращились в одну точку, ожидая лишь одного. Когда принесут теплой воды. О еде думали меньше. Есть совсем не хотелось.
Кота! Кота-то! Доносилось с нижней палубы.
Галера вышла на быстрое течение, и капитан решил скорее этим воспользоваться. До этого галера двое суток шла под парусом. Проникавшие через щели между досок лучи стали прочерчивать по стенам Синдона и вспотевшим телам узников длинные дуги. Галера разворачивалась. Солнце попало в глаза Питеру, и он зажмурился. Послышался шелест полотна. Парус убирали. Течение властно увлекало галеру за собой. Протопал в деревянных башмаках кок. Перекинувшись с кем-то парой слов, он засмеялся. Потом вернулся к Синдону и, позвенев цепями, снял деревянный засов. Распахнув дверь, заглянул в темную нору узилища и спросил.
— Живы еще, мерзавцы?
Разумеется, ему никто не ответил. Это было вроде одностороннего приветствия.
«Получите свое дерьмо!»
С этими словами он забросил в Синдон несколько кусков зачерствелого хлеба, который узники сразу же разобрали, однако есть не торопились. Ждали воды.
«Первый, держи!» —
объявил кок, подавая мерку с водой. Вылить ее было некуда, поэтому следовало набрать воду в рот и потом постепенно глотать. Так жажда утолялась лучше. Питер и Крафт были с этим хорошо знакомы. Им уже приходилось выживать в тяжелых условиях. Первый, второй, третий. Узники без задержки возвращали пустую мерку, не давая коку повода для наказания. И это злило его. Отвесить за трещину любому из них он мог вполне безбоязненно. Однако больше ему нравилось выискивать какой-то повод. Так вели себя почти все члены команды. Это давало им возможность почувствовать себя вершителем судеб. Даже самым никчемным из пиратов, трусивших при виде каждого встречного паруса. Разобравшись с одной ячейкой, кок обошел Синдон и открыл клетушку со стороны Густава.
«Живы еще, мерзавцы! Получите свое дерьмо!»
Все как обычно. Кок не блистал разнообразием. Те же фразы он говорил и узникам другого Синдона, расположенного на корме. Туда отправляли проштрафившихся, поскольку из-за сильной качки уже через несколько дней тошнить там начинало даже бывалых моряков.
«А ты что, зенки, вылупил?»
Питер повернул голову. Через частую деревянную решетку ему не было видно, к кому обращался кок.
— Ты не с севера случаем? Уж больно морда знакомая. — Я литонец, ваша милость.
— Из Пиарту, — торопливо заговорил Густав. Ему показалось, что более близкое знакомство с коком принесет послабление.
— У меня свояк из тех же краев. Такая же сволочь!
С этими словами кок заехал кулаком в лицо высунувшемуся Густаву и захохотал. Крафт с Питером переглянулись, и на их лицах появились улыбки. Ведь это Густав продал их в рабство на пиратский корабль. Хотел заработать денег на дорогу в родной Пиарту, поближе к коровкам, но прогадал и попался в сети сам,
разделив участь своих жертв.
Кок ушел. Питер вытянул занемевшую ногу, а другую подложил под себя. Вытянуть одновременно обе ноги возможности не было. В ячейке не хватало места.
«Они уже воняют, Зэп! Почему ты не достанешь воды?»
Это был голос неугомонного Кока, который не оставлял в покое даже матросов.
«Я смываю их после полуденных склянок. Но сегодня же пекло. Смой, прошу тебя. Я не могу готовить похлебку. Запах дерьма забивает запах чечевицы».
Питер внимательно прислушивался к этой перепалке. Более ранняя смывка их дерьма, которая падала сквозь решетчатый пол на деревянный поддон, приносила недолгую прохладу от морской воды. Однако Зэп, похоже, к словам Кока не прислушался. Питер вздохнул. «Значит, придется жариться в этом пекле еще целый час». Между тем ослабевший узник уже едва дышал. Ему небольшой душ совсем не помешал бы.
«Эй, Зэп, достань воды!» —
раздался голос капитана. Гросса Ирваста, того самого, который торговался с Густавом. Питер заметил, что капитана на галере боялись как огня. Хотя он никогда не повышал голос, любой матрос исполнял его приказания бегом. Послышался плеск упавшего за борт ведра, затем торопливые шаги. И, наконец, из-под решетчатого пола в ячейку попали освежающие брызги. Питер прикрыл от удовольствия глаза, наслаждаясь короткими мгновениями прохлады. Крафт растер попавшую на ладони влагу по лицу. Неожиданно зазвенели цепи. Узкая дверца в ячейку открылась, и в проеме показался сам капитан. Питеру показалось, что слегка выпученные глаза этого страшного человека смотрят прямо на него.
«Эй, ты, подайся в сторону!» – негромко приказал капитан.
И Питер вжался в стенку, поняв, что главного пирата интересует не он. Находившиеся в ячейке узники затаили дыхание. Ведь от одного слова главного пирата зависела их жизнь.
«Да, похоже, он уже не выкарабкается», — произнес капитан, не обращаясь ни к кому. «Ну-ка, давайте его сюда! Ты, молодой, тащи его сюда!»
На этот раз капитан без сомнения обращался к Питеру. И он, не желая искушать судьбу, схватил ослабевшего узника за руку и стал торопливо подталкивать к дверце.
Крафт и двое других рабов начали ему помогать. Снаружи обреченного подхватил Зэп, и через мгновение легкое тело полетело за борт.
Негромкий всплеск, и дверцу закрыли. Ячейка снова погрузилась в полумрак. Оставшиеся в ней с облегчением распрямили ноги. Теперь места хватало. Ни Питер, ни Крафт, ни другие узники не думали о том, что следующими могут оказаться они. Это подразумевалось самим статусом раба. Человека без имени. Человека – вещи.